Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Письмо от дьявола». В Ветхом Завете мы читаем историю о том, как иудейский царь Езекия получил письмо от дьявола. «И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия перед лицом Господним, и говорил: Господи Боже Израилев, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога Живого». Письмо, полученное Езекия царем иудейским, было написано Сенахеримом, царем Ассирии, но оно вышло прямо из ада. Имя Сенахерим означает «человек греха», также «бог луны, умножающий братьев». Он олицетворяет сатану, бога этого мира, который замыслил создать себе обширное братство ненавидящих бога. В то время, когда Езекия получил это сатанинское письмо, Иерусалим был осажден могущественной ассирийской армией. Царь Сенахерим и его полчище уже увели в плен 10 колен Израилевых. Израиль постиг Божий суд за его аморальность, идолопоклонство и отступничество. Этот народ, как написано, предался тому, чтобы творить зло. И это было результатом того, что израильтяне отторглись от дома Давидова и поступали сыны Израилевы по всем грехам и оравам, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего и переселен Израиль из земли своей в Ассирию. В этом отрывке Израиль представляет отступнические, пропитанные грехом, компромиссные церкви сегодняшнего времени. Израиль был полон скверны, похоти, прелюбодеяния, полное помешательство на почве наслаждения. И так это является истиной сегодня. Израильтяне обладали видимостью благочестия, не имеющего силы, как написано: «И перевел царь ассирийские людей из Вавилона и посадил их в городах самарийских. Они не чтили Господа». В их сфере ясно присутствовало Евангелие смешения, и оно пошло с ними в плен, как написано: «Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили». Сегодня дьяволу нет нужды обольщать, обращаться с речью или писать устрашающие письма таким людям, потому что уже контролирует эту часть церкви. Фактически, он поставил своих ангелов света за кафедру и вручил им тепловатую религию смешения, основанную на соединении традиций с изрядным количеством беззакония. Нет, сегодня дьявольская атака остается направленной на тех драгоценных божьих, чьи сердца устремлены целиком, чтобы обладать Иисусом. В истории Езекии и Сенахерима народ Иудеи представляет Господний остаток церкви на земле. Он является мишенью сатаны, так как находится под заветом с Господом и поэтому представляет великую угрозу для царства тьмы. Писание говорит, что иудейский царь Езекия был благочестивым мужем. Как написано: «И делал он угодное в очах Господних. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею, ибо Господь был с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Вот почему человек греха выступил, чтобы уничтожить Езекию, и по той же причине сатана будет нападать и на тебя. Никакой больше дани врагу. Вплоть до этого времени Иудея была подвластна Ассирии. Это была разновидность рабства. Таким образом, человек греха все же имел место на Сионе. В ходе событий, которые привели к вручению письма, ассирийский царь наложил на Иудею дань в 300 талантов серебра и 300 талантов золота. Это картина компромисса, и это можно увидеть сегодня в Божьей Церкви. Христиане ходят в страхе и боязни, приспосабливаясь к миру, подобно Езекии, склонившимся перед желанием человека греха. Церковь сегодня дает дьяволу дань, производя скверную музыку рок-н-ролла, необходимую для христианских развлечений и жизни двойных стандартов. И все же, в этой истории сердце Езекии в конце концов возмутилось. Он возгласил: «Хватит платить дань врагу». Это было подобно пробуждению от Духа Святого, призыв к отделению святого остатка народа, который не желал больше идти на компромисс с человеком греха или бояться его. Однажды, во время другого кризиса, сыны Израилевы пытались опереться на плотскую руку, посылая за помощью в Египет. Но Египет доказал, что он не может быть для них никакой помощью вообще. Теперь народ Иудеи и его вожди полностью предались Господу. Однако в этом и состоял конфликт. Пока этот народ платил дань дьяволу, их не трогали. У них не было никакого противоборства, никакой войны. Но Езекия выступил с верою в Бога. Он решил положить конец политике умиротворения дьявола компромиссом или мирским связям любой ценой. Вот тогда-то и получил он письмо от дьявола. Видите ли, в тот момент, когда вы порываете с этим миром и вручаете свою жизнь целиком в руки Господа, будьте начеку, на вас двинется весь ад. Вы станете мишенью для дьявола, и вы окажетесь в осаде со стороны человека греха. Вы будете серьезно испытаны, чтобы увидеть, действительно ли вы доверились Богу во всем. И куда ни посмотри, вы будете видеть врага, который противостоит вам. Сатана использует коварное ухищрение против остатка верных Господу. Ассирийцы представляют сегодняшних проповедников процветания. Дьявол выстроит вокруг твоих стен свою армию, людей, которые сильны, красивы и, по-видимому, умеют успех во всем, что они не предпринимают. Когда ты увидишь их, ты будешь чувствовать себя как пленник, окруженный стенами, как написано: «И послал царь Ассирийский Рабсака к царю Езекии с большим войском в Иерусалим». Первая уловка человека греха – это поставить под сомнение твое твердое решение полностью полагаться на Господа. Рабсак был полномочным послом царя. Его имя означает «пьяный посол». Он колко высмеивал благочестие, как написано, и сказал им Рабсак: «Что это за упование, которым ты уповаешь?» Суть этого заключалась в следующем. Бог не собирается выручить тебя из этой беды. Ты проигрываешь, ты в настоящей беде, и твоя вера не поможет. Находишься ли ты прямо сейчас в беде? Действительно глубокой беде? Не сказал ли тебе дьявол, что Бог не собирается спасать тебя, что твоя вера слишком слаба или мала, и дело твое безнадежно? Возможно, ты в настоящее время безработный, и твои счета медленно накапливаются. Ты напуган, потому что все выглядит безнадежно. Ты слышишь дьявольский смех. Несмотря на всю твою любовь к Иисусу, разрыв с миром, праведные дела и упование на Бога – это все не помогает. Ты обречен. Ты идешь к концу, сломленный, преследуемый кредиторами, подталкиваемый к самоубийству. Теперь выслушай, что говорит дьявол в Ветхом Завете. Как ты захочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего? Другими словами, он говорит: что можешь ты предпринять, чтобы остановить эту беду? Как ты можешь это сделать, если никак не найдешь работы, если не можешь видеть даже на месяц вперед, не говоря уже о всей твоей будущности? Как можешь ты уцелеть, если за твоими настоящими бедами следует армия других? Ты в самом деле веришь, что Бог собирается сделать чудо для тебя и выручить тебя из этой большой беды? Брось! Вот я предлагаю тебе. Теперь сатана вплетает новый обман. Он говорит тебе, что за всеми твоими бедами стоит Бог. Посол Ассирии заявил: «Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Сатана пытается убедить тебя в том, что Бог сводит с тобой счеты, что он гневается на тебя. Это его самая коварная ложь. Он склоняет тебя поверить, что Бог оставил тебя и предал печалям и невзгодам. Он хочет, чтобы ты думал, что все твои проблемы являются результатом Божьего наказания за твои прошлые грехи. Не верь этому! Это сатана хочет погубить тебя. Наш Господь является избавителем, крепостью. Исаия сказал, что Он грядет, как написано, возвестить седующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, назовут их сильными, насаждением Господа во славу Его. Нет, дорогой святой, ты не идешь ко дну. Просто ты испытываешь нападение, подвергаясь огненному шквалу вражеской лжи, потому что ты положил в своем сердце уповать на Господа. Сатана пытается разрушить твою веру в Бога. Еще одна уловка, которую использует сатана, чтобы усилить свою атаку на тебя. Он будет пытаться сосредоточить твое внимание на его победах над другими христианами. Как написано, спасли ли боги народов от руки царя Ассирийского? Где боги Имафа и Ирпада? Спасли ли они Самарию от руки моей? Сатана будет хвалиться: я сильнее твоего бога. Я свалил некоторых из ваших величайших евангелистов и вовлек их в грубый грех. Я сделал некоторых из них величайшими лжецами, помешанными на деньгах. Как же ты думаешь, можешь избежать моей силы? Этот же самый голос пришел к Иудее от Ассирии. Кто из богов народов избавил их страну от моей руки, что Господь должен избавить Иерусалим из моей руки? Сатана приведет тебе на память всех христиан, которые заявляли, что уповают на Бога, но претерпели невзгоды, болезнь и даже смерть. Он покажет на кого-нибудь дорогого, старенького святого, возможно, пожилую вдову, которую всегда мучит боли и которая имеет такое скудное содержание, что кажется придавленной этим. Враг будет говорить: она уповала на Бога, посмотри, что это ей дало. Эти падшие телеевангелисты и служители, наверное, были ближе к Господу, чем ты, но посмотри, чем они закончили. Если этого не могут проповедники, то как это сможешь ты? С чего ты вздумал, что Бог собирается отвечать тебе, когда так много духовных гигантов падают? Я знаю одного пастора, который упал из-за этой лжи врага. Это случилось в один день, когда он сидел в крошечном вагончике и передвижном домике своего отца-служителя. Отцу было уже за 75, и он был болен без всяких сбережений, едва сводя концы с концами. Сын слышал, как дьявол нашептывал ему: «Видишь, как Бог платит своим верным пастырям. Ты закончишь нищим, точно как он. Он вел благочестивую жизнь и, тем не менее, заканчивает ее в глубокой бедности». В этот момент этот служитель сказал себе, что никогда не будет нищим. В него вошел демонический дух, и с той поры он стал махинатором, употребляя все свои силы, чтобы урвать лишний доллар. Он запутался в темных делах. Он признавался, что был вовлечен во все это злыми духами. Они не давали ему покоя бессонными ночами, говоря: «Ты не должен быть бедным». Этот человек сегодня еще несет служение, но он крайне несчастен. Он теряет деньги там и сям, так как все его дела оборачиваются неудачей. Его отец, вероятно, умрет бедным, однако счастливым в Господе. Но сам он, похоже, оставит эту землю полной горечи и неверия. Сатана попытается предложить тебе сделку. Другой уловкой сатаны является нарисовать фантастическую картину того, какой бы могла быть твоя жизнь, если бы ты пошел на сделку с ним. Не слушай языки, ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же языки, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас». Голос дьявола нашептывает: «Нет никакой необходимости, чтобы ты был никем или страдал незаслуженно. Просто сойди со своих узких путей, по которым ты идешь прямо сейчас, как затянутый в корсет, и я все устрою для тебя. Ты будешь процветать, я дам тебе все, деньги, сколько тебе нужно, зерно, масло, вино, нет больше счетов, не надо больше сводить концы с концами, я открою банк для тебя». Какой коварный лжец дьявол! Он говорит тебе: просто одно маленькое дельце, и все твои проблемы будут разрешены, ты заслуживаешь отдыха, ты достаточно страдал, теперь твоя очередь. Но не обольщайтесь. Каждый компромисс, который ты допускаешь в твоем хождении с Иисусом Христом, является твоим свиданием с дьяволом. Когда ты предаешь твои отношения с Иисусом, ты разрываешь договор, вступая в сделку, и ты предаешь свою душу при этом. Сатана обещает: «Я приду и возьму тебя в землю, такую же, как твоя». Иными словами, он говорит: ты можешь взять с собой Бога, когда пойдешь со мной. Тебе нужно будет кое-что изменить, но ты все еще будешь оставаться самим собой. Это ничему не повредит. Ты можешь иметь все это, и Иисуса, и сделку. Предупреждаю тебя, если ты примешь эту ложь, с этого момента ты будешь рабом дьявола. Там нет никакой земли, нет вина, нет масла или обещанного им рая. В ту минуту, когда ты выйдешь к нему, он набросит цепь на твою шею и руки и уведет тебя в Вавилон. Ты никогда не получишь того, на что ты рассчитывал. Вместо этого ты получишь кнут и цепи, нарушенные обещания и отчаяние. В качестве отца ты получишь надсмотрщика. Хорошая вода, которую он обещал тебе, в действительности отравлена. Нет, ты не будешь иметь свободу. Вместо этого ты будешь жить в полнейшем рабстве, будешь рабом сатанинских прихотей. В конце концов, как последнее средство, сатана пошлет тебе угрожающее письмо. Как написано: «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Посланник, который вручил это письмо, был дьявольским послом. Письмо же было поношением живого Бога, имевшее целью запугать Божий народ. Это было воплощение дьявольского смеха. Он надсмехался над ними и говорил: «Я погублю тебя, опозорю тебя и уничтожу все в твоем доме». Не получил ли ты точно такое же письмо от дьявола? Может, это свидетельство о разводе, полученное тобой, было сатанинским путем сказать тебе: «Читай, неудачник, что пользы служить Богу и отвергать тебя? Это не спасло твой брак. Это все твоя вина. Можно было не допустить этого. Пустозвон, неудачник, оставь ты все это». Тот увольнительный листок на работе может также принести голос дьявола. Так вот, что ты получил, следуя за Иисусом. Увольнение. Никому ты не нужен. Ты слишком стар. Ты идешь ко дну. Ты все потеряешь. Тебе нечем будет платить за квартиру или содержать семью. Ты у финиша. Или как насчет той рентгенограммы? Там черно по белому написано: у тебя смертельная болезнь, рак, туберкулез. Это безнадежно. И сатана говорит: и так ты веришь, что Иисус исцеляет, не так ли? Ну, где же он теперь? Почему ты все должен страдать? Ты отдал ему все, и что же? Он не дал тебе взамен ничего, кроме продолжительного страдания. Один мой дорогой друг-бизнесмен некоторое время назад получил письмо от дьявола. Это был бухгалтерский отчет, показывающий, что доверенный служащий присвоил сотни тысяч долларов, которые принадлежали его компании. Вот каковы были слова дьявола к нему: «Слушай меня внимательно. Не стоит быть праведным. Вот что ты получил за преданность Господу. Ты молишься, даешь пожертвования, идешь прямым и узким путем, и в конце концов тебя обкрадывают. Ну и дела. А не бросит ли тебе все это? Итак, что ты делаешь, когда сталкиваешься с дьявольской вестью? Во-первых, ты должен развернуть письмо врага пред лицом Господа, как это сделал Езекия. Молись и ищи Господа. Не вступай в разговор и не спорь с дьяволом. Просто храни твой мир, как народ в описанном эпизоде. И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. Видишь ли, Бог прочитал это письмо и посмеялся. Как написано, вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Другими словами, Бог воспринимает полученное тобою письмо как направленное лично ему. Он сказал: дьявол, ты послал это письмо не моему ребенку, ты послал его мне. Ибо когда ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Касающийся вас касается зеницы Божьего ока. Бог говорит, что его возлюбленные безопасны, и дьявол не может навредить им. Пусть ему так говорит Господь: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Этой же ночью Бог показал Езекии, что достаточно только одного ангела Господня, чтобы истребить целую армию. Как написано, и случилось в ту ночь: пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. Помни также, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Дорогие святые, не имеет значения, как много демонов совершает нападение, неважно, насколько неистовы угрозы царства тьмы, Божий народ безопасен. Пусть это глубоко укоренится в твоем сердце. Ты в безопасности. Господь бодрствует, чтобы защищать и избавлять тебя. В 45-м псалме Господь написал дьяволу свое собственное письмо. И это настолько могущественно, что когда ты читаешь его вслух, все демоны в аду дрожат и ежатся от страха. Это твой ответ дьяволу на все его атаки. Вот как он звучит: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Наш Бог присутствует здесь. Он является нашим помощником не только в прошедших веках, но именно сейчас, сегодня, посреди и во всех бедах. Посему не убоимся. Нам не нужно бояться, потому что наш Бог есть Бог огонь поедающий, защитник и щит для своих детей. 2 Тимофея 1:7 говорит нам: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Он совершенно верен и истинен в отношении своего слова». Бог посреди этого храма, Он не поколеблется. Мое тело есть храм Духа Святого, и Он говорит, что находится посреди этого храма. Христос сам делает его своим жилищем, местом его обитания внутри моего сердца. И меня невозможно сдвинуть или поколебать. Как написано, «Восшумели народы, двинулись царства, пусть свирепствуют язычники». Пусть потрясаются или движутся все царства земные, наш Бог совершенно истребит всех демонических агрессоров. Прекращая брани, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем. Господь является моей армией против моих врагов, против тех, кто воинствует против меня. И Он сам совершенно уничтожит все дьявольские орудия, выставленные против меня. Как написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Он говорит: остановитесь и познайте, что я Бог. Я буду совершенно покоиться в познании, что Он есть Бог. Он мой Бог, мой Искупитель, мой Защитник, Господь, верховно владычествующий над всеми моими делами. Я безопасен, окружен Его присутствием в шатре Его любви, и я буду твердо стоять и созерцать Его величие и славу. Аллилуйя!
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».